Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, третий том, страница 1986, статья «Из чего состоит человек?». Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ, и избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, статья «Совокупность человека». Человек состоит из двух категорий. Первое – это собственное его существование, и второе – это поддержание его существования. Поддержание его существования делится на три стадии. Первое – необходимое, без которого перестанет существовать. И для этого достаточно ему кушать один раз в день маленький кусочек засохшего хлеба со стаканом холодной воды и спать несколько часов, даже не раздеваясь. Ну и спать на скамейке. Да и можно не дома, можно даже в поле, а во время дождя в какой-нибудь пещере, только для того, чтобы не промокнуть. И также одежда его может быть просто в несколько слоев. Как это принято у обывателей, как у всех людей, но не желать быть похожими на тех богатых, у кого есть много комнат, прекрасная мебель, и посуда, и одежда, и не желать кушать и пить все подряд, как привычно это делать богатые люди. И третья категория. Есть страсть и стремление в его теле быть похожим на богатых, хотя он и не может добыть желаемого. Но его глаза и сердце обращены к этому и ждет, и прикладывает усилия, как достичь такого состояния. То есть, чтобы он вышел на уровень богатых людей. И четвертое. Действует во всех предыдущих состояниях. То есть, если он заработает свое, то, что ему необходимо на день, и уже не заботится о следующем дне. И каждый день считается, как будто в этом вся его жизнь. И как это понимается, что, как принято в мире, что человек желает наполнить то, чего ему недостает, и для существования, только на 70 лет. Но после 120 лет человек уже не волнуется о своем пропитании. Также бывает, что человек ведет расчет, чтобы каждый день был как будто бы новый день, то есть как новое творение. То есть похоже на круговорот, когда человек вчерашний переходит в человека сегодняшнего дня, и нужно исправлять все то, что он делал вчера, как в вещах хороших, как долги свои, также хорошие действия, как будто бы выполнил заповедь или преступление. Например, если взял что-то у товарища, должен ему вернуть. А если дал товарищу что-то, то есть судил ему, то должен получить от него обратно. Потому что взимание долга лежит на том, кто дал в долг. Теперь же поговорим о любви к Творцу. В первую очередь человек должен знать, что любовь покупается поступками. Тем, что дает товарищу подарки, то каждый подарок, который он дает товарищу, это как стрела или как пуля, которая образует отверстие в сердце товарища. И хотя сердце товарища как камень, в любом случае, каждая пуля образует отверстие, и из многих отверстий образуется пустое пространство. И тогда входит любовь того, кто дает эти подарки, вот в это пустое пространство. И разогревая, разжигая искры в сердце товарища, и тогда из двух этих любовей образуется покрывало любви, которое покрывает их обоих. То есть одна любовь охватывает их обоих, и тогда они оба становятся как один человек. потому что облачение, которым оба покрываются, является одним покрытием, и тогда они оба сливаются и объединяются. И получается, и еще известно, что все, всему новому человек удивляется, волнуется, забавляется. И после того, как человек получил облачение любви от другого, то он забавляется и занимается вот этой формой, любовью, и забывает о любви к себе. И тогда каждый из обоих начинает получать наслаждение только от того, что заботится о товарище. И уже нет там места, чтобы заботиться о себе. Потому что каждый человек может приложить усилия только там, где может получить удовольствие. И после того, как он занимается любовью к ближнему, именно там получает удовольствие. Поэтому не будет у него никакого наслаждения из-за того, что он будет заботиться о самом себе. И тогда, естественно, нет наслаждения, нет заботы и нет места для приложения усилий. Поэтому находится в природе, когда любовь ближнего настолько велика, чтобы бывает так, что он вообще даже теряет голову. И также при любви к Творцу бывает так иногда, что человек готов во время любви к Творцу отменить даже вот то третье состояние, а потом даже готов отменить и второе состояние, а потом и первое состояние. То есть все три состояния существования. Но отменить и самого же себя, как это возможно? Тут возникает вопрос. Если он отменит себя, тогда кто же будет получать любовь? Но Творец дает силу в любви так, что любовь вообще ломает все ряды. То есть это вообще выходит за рамки разума. То есть действительно он хочет полностью отмениться, не существовать в силу любви. И нет у него никаких сил у разума, чтобы это задержать. Поэтому если мы спросим, как это может быть, что человек может прийти к такому состоянию, на это есть один ответ. Вкусите и увидьте, как прекрасен Творец. Поэтому природа обязывает к отмене, хотя мы и не понимаем это умом. И отсюда мы поймем высказывание «Возлюби всем своим сердцем, всей своей душой и всем своим существом». Своим существом, то есть это существование душой, это его собственное существование, а всем своим сердцем — это уже очень высокий уровень, то есть в обоих своих началах, в добром начале и в злом начале.
Ну, что он нам тут говорит, что общее свойство человека состоит из двух свойств. Собственное его существование и поддержание существования реальности. Существование реальности мы можем отказаться посредством того, что мы нашему эгоизму приводим разные доказательства. Одно вместо другого, это вместо того, и так далее. Мы видим, мир меняется, люди, у людей меняются ценности из более материальных на менее материальные, которые нам так кажутся. Предпочитают в соответствии с желанием получать, которое меняется не только по количеству, но и по качеству. И он предпочитает такие вещи, которых он прежде не выбирал. Есть разные виды людей, каждый наслаждается чем-то иным. Мы, например, думаем, что музыка более духовна, чем живопись. Живопись, чем, скажем, литература. Литература, чем какие-то материальные специальности. Но все это виды наполнений. которыми человек наполняет свой эгоизм, и все они равны относительно развития человека. Вся разница в том, насколько человек предпочитает частные свои занятия над общими занятиями в этом развитии. В течение всех дней, всех времен всегда бывали люди, которые любили работать на пользу общему. Таких много. Они зажигали общество, чтобы, например, производить революции, разного рода движения, помогали нуждающимся. Это существует по всему миру, это в природе человека. Среди нас тоже есть такие люди, как говорит Бальсула. Около 10% человечества такие, у которых есть тяга к отдаче. Их эгоизм наслаждается от того, что они производят действия по отдаче. Конечно, это по причине эгоизма, они чувствуют себя выше совершения от этого, от того, что им полагается самоуважение. Даже если никто не знает, они вот чувствуют, что это так. Из своей гордыни, из того, что они утверждают себя в мире, вот так. Определенный вид эгоизма. Но отказаться от собственного существования — это уже невозможно. Это можно сделать только с помощью света, возвращающего к источнику. Да и то не напрямую, а косвенным образом. Что означает «косвенным»? Он вкладывается в группу и старается включиться в группу. Тогда свет воздействует через нее на него в ответ на человека, и человек меняется. Только лишь таким образом. Это особый патент, не то чтобы мы хотели, что это произошло всерьез. Это невозможно желать этого. Но из того, что мы так делаем, способны сделать, тогда в нас происходит изменение. Это называется «приложил усилия и нашел». Прикладывает усилия, способны дать определенные усилия во включении в окружение, как бы в желании отдачи, как бы желая раскрыть Творца, как бы желая достать Ему наслаждение, вот эти все якобы, есть такое условие, что все это включается в систему без этого якобы, а как будто мы в самом деле хотим, на самом деле. И тогда система вот так реагирует, хотя человек не просил и не требовал истинным образом, нашел, полагается ему, приходит к нему. А приходит к нему всегда вещь неожиданная, непредвиденная. Поэтому это называется находка. И всегда это неожиданно, в спешке. Вдруг... Вот так приходят через исправление внешнего к исправлению внутренним, через исправление существования реальности к самому существованию, к самой реальности. Все? Вопросы? Может, больше по тексту, если вы хотите?
Алексей из Казахстана. Что это те пули или сердце, которые попадают в сердце товарища?
Показать ему, что ты готов отказаться от собственного удобства, чтобы помочь ему, или не то чтобы помочь, а быть с ним связанным, потому что важна цель. товарищ должен чувствовать, почему важна мне цель, поэтому я готов быть с тобой, рядом с тобой, отказаться от себя, просто быть партнером твоим, потому что в одиночку я не достигну того, что мне важно. Все эти вещи должны быть ярко выражены, потому что это пример для товарища, чтобы он мог впечатлиться этим и тоже в ответ совершить какое-то действие. Если нет, тогда переходим.
Как представить вот этот переход из внутреннего состояния, в котором есть внутреннее для самого себя или внутреннее для других? Вот какие характеристики вот каждой из этих картин?
Что это внутреннее для себя или для ближнего? Не понял.
Ну, есть внутреннее, личное внутреннее и общее внутреннее. В чем разница?
Имеется в этом прямое и обратное, два направления. Внутреннее для себя и для ближнего, и внутреннее для себя и для ближнего, и внешнее для себя и для ближнего. Работа над включением внутрь ближнего. И главное — это включение ближнего в себя. Я думаю, что гораздо приятнее, чтобы не путаться, говорить, как мы это изучаем в Тесе, на языке Каббалы. Это гораздо лучше. Этот язык работы духовной, он немножко это связано с его желаниями, мыслями, намерениями. Неточный язык. Включение означает в той мере, в которой готов отказаться от себя, я могу включиться в других. Потому что нет пустого места в мире. Даже в физике это один из законов. Природа не терпит пустоты, вакуума. Не вакуума. Пустоты. Поэтому я не могу оставаться пустым, если я отказываюсь от своей, от себя в чем-то. Я немедленно это делаю. Я обязан одно соответственно другому делать. А что я получу вместо этого? Поэтому включение можно проверить по этому параметру. Стоит ли человек на своем? Если нет, он не может. У него не может быть взаимовключения с ближним. Это не называется, что он принимает мнение ближнего. Он принимает его важность, насущную важность его, его килим, его потребности. А знание дат, оно должно идти от света. Тогда свет может прийти. Высший свет приходит в мое место, которое я очистил и наполнил желаниями ближнего. Это как бы я хочу этим давать ближнему. И тогда на это приходит высший свет. На мое желание он не может прийти. Он приходит на мое желание, которое опустошилось и наполнилось желанием ближнего.
Так, если можно, еще чуть-чуть. Что значит, что наполнилось мое желание желанием ближнего? Вы сказали два вида взаимопроникновения, включения. Внешнее, внутреннее в этой работе.
Это
Нет ничего, кроме желания. Как ты представляешь себе включение? Ну, как ты представляешь себе включение? Скажи, пожалуйста.
Включение — это то, что я чувствую их вместо себя.
Ну, это называется вместо моего желания. Я включаю желание ближнего. Тогда, если я включаю, то есть я забочусь о нем, он у меня является важным сейчас, на это приходит высший свет. У матери это естественно происходит, желание ребенка вместо ее желания. Как он физически находился у нее в чреве, в духовном виде его желание находится в ее желаниях. Бина включает желание Малхут, поднявшейся в Бину. Шхина включает Решимот, желание, которое к ней поднимается из миров Бия, Брия и Церасия. Ну?
Так когда я произвожу эту работу, чтобы включиться в других, приходит высший свет, и что же?
Тогда приходит высший свет. Ты заботишься о желании ближнего, как Творец, который заботится о желании ближнего. В соответствии с подобием свойств, свет наполняет тебя, и вы являетесь близкими. Насколько ты способен отказаться и включить в себя желание ближнего, ты приближаешься к Творцу. Творец наполняет тебя, но он наполняет тебя светом Абсак для исправления.
Да. Это называется включение ближнего в себя?
Да. Да-да.
А что же в этой работе внутреннее, а что внешнее?
Ну, скажем так, ты производишь внешние действия, самые разные, чтобы это произошло. А внутренние действия, после того, как свет уже подействовал на тебя, у тебя есть первое кли, ты начинаешь понимать, какие решимот растут, ты включаешься в них и так далее. Поэтому я не очень люблю этот язык такой, он не точен. Выхода нет, этим пользуются. Все-таки, пока не приходят к первой реализации, по крайней мере, не могут ничего сделать. Ну, я вижу, что вопросов нет. Вы насытились в шаббат. Переходим к взор. Да? Влад. Достаточно ему самому сказать.
Но он говорит о любви к Творцу. Он говорит о любви к Творцу. Он говорит, что он готов от человека отказаться от третьего состояния, потом даже от второй категории, потом и от первой категории. То есть все эти три категории выполнения существования, но отмените существование же свое. Как это возможно? Что он хочет сказать?
Что ты можешь отказаться от удобств, от того, чтобы быть чересчур богатым, от того, чтобы вообще быть обычным человеком, рядовым, вплоть до минимального насущно необходимого, минимального. Быть просто, как он говорит, спать на скамейке, одежда в лохмотьях, хлеб ты находишь, выкинутый на улице, в мусорных баках ковыряешься. Это тоже способ существования. Достаточно тебе так существовать. Чем ты лучше, скажем, лошади или осла, скажем, к нам приходили, там, где мы учились, на улице Хазон-Иш, там было пастбище для лошадей. Там были, все было пусто, сейчас там застроено, а там не, был сад напротив кладбища, и там они гуляли. Был очень хороший сад, ничего там не было. Последний дом на улице Хазон-Иш был наше здание было. И тогда приходили лошади, ногами буквально эту защелку откидывали и ходили там, мы там выкидывали много после трапез продуктов. Они там ходили. С одной стороны, видишь, лошадь ест из мусорного ящика, а Рабаш говорил, это ангел. То есть уровень ангела в том, что ему ничего для себя не нужно. Ему достаточно поесть кусочек буквально из мусорного ящика сухарик скушать, и ничего кроме этого. Главное — выполнять действия Творца. Нет у него потребности к большему. Ну, для выполнения миссии он, может быть, делает что-то. Это нечто иное. И это во внешнем, это отмена внешнего, это существование и поддерживание реальности. Готов ли ты отказаться от внутреннего? Внутреннее — это не жизнь, материальная, не материальная жизнь. От материальной жизни готовы отказаться множество людей, в этом нет проблемы. Внутреннее в том, что ты изменяешь свою суть, свой взгляд, свое «я». Ты соглашаешься с внутренними изменениями против твоего эгоизма, который настойчиво упрямится, а ты все-таки определяешь на чашу заслуг в пользу Творца, а не на пользу фараона. Это самая тяжелая работа. Не соглашаться с собой, не соглашаться с тем, что я, как я. Это вещь очень тяжелая. Это дано только исключительным избранникам. В этом, в общем, работа. В наши дни это уже иначе. Находятся в общем исправлении. Посмотрим, как это будет. Но до сего дня только избранники удостаивались. В наше время и далее это происходит. Люди начали чувствовать потребность в этом, необходимость, насущную важность того, что это выгодно даже. Есть вопрос Сергея из Москвы и Ави из Эйлат. Что значит воспринять желания и потребности ближнего? Какие именно желания?
Какие желания ближнего? Ну уж, конечно, не материальные желания. А в материальном мы должны помогать... Ну, обычным образом, самым простым, то, что имеет отношение к их существованию, и только, то есть насущного, необходимого, но все остальное мы должны, и этим я не проникаюсь им, как говорит Бааль Сулам, что мы должны позаботиться о том, чтобы во всем мире не остался ни один, у кого бы не было бы насущего необходимого. Но в собственном существовании человек должен понять, что свое внутреннее он должен поменять на ближних, то есть чтобы от его эго не осталось ничего, как только вот точка в сердце, но все сердце он соединяет с сердцами общества, то есть группы, поменять все. В этом-то, собственно, и вопрос подъема по ступеням лестницы. Вот так делать это все поступенчато, да?
Из Хайфы ученик спрашивает, как можно раскрыть истинное желание ближнего?
Я хочу приобрести от ближнего его желание к цели. Мне не надо включаться в него во все, что есть, кроме этого. Товарищем называется та часть в нем, которая соединяется со мной, чтобы достичь цели. А все остальное — это не товарищ. Поэтому я не обращаю внимания на разные его проявления, его мнения, может быть, привычки, качества, его ментальность. Я не обращаю на это внимания. Мне важно от него, это вот его направление на цель, желание достичь цели, вот это вот напряжение, вот это вот усилие. Вот это я должен постичь. Да.
Что это значит? Человеку так что человеку настолько дорого, что это дороже жизни?
Душа? Душа, в принципе, должно быть. Есть такие, которые продают ее за разные вообще. То, что называется исполнение существования. Готовы умереть за какую-то шикарную машину или яхту, или еще там что-то. В чем вопрос-то?
Мы видим, действительно, как вы говорите, люди готовы помереть за уважение, почести, просто отказаться от жизни.
Но это достоинство, вот все эти вещи, там гипертрофированные, да, существование, то есть все сверхнеобходимого, там куска хлеба и стакана воды. Это все дальше уже просто уважение, самоуважение, достоинство. Только ради вот собственного достоинства. Если бы не собственное достоинство, мы бы были как животные. Мы бы не требовали бы ничего, кроме этого. Я бы не мог бы обязать себя работать, чтобы чего-то добиться. Ну зачем? Это ведь самое удобное, вот так жить. Все вот эти вот хлопоты человека, суета, помимо животного, когда нужна там красивая одежда, там и особая еда, и там возникло в нем так много разных ощущений вкуса к одежде и разным формам внешним одежды. Это все за чувство собственного достоинства, гордости. Собственное достоинство, гордость, контроль. Это все то же самое, это только разные проявления того же самого эго по отношению к людям, по отношению к самому себе, пока это не становится по отношению к Творцу. И там вот уже особая такая борьба.
Так вот, включение в группу, в действие окружающего света, как создает что-то более существенное и важное, чем самоуважение?
Включение в группу несет человеку важность цели. И тогда он может, в общем, уже противостоять чувству собственного достоинства. Но это пока что. А потом есть еще другие разные расчеты. Но самый простой расчет вот такой. Я включаюсь в других, получаю от них важность цели, и я могу тогда справляться со своими порывами там, к внешним каким-то формам существования. Мне уже достаточно того, что есть. И даже пусть будет меньше, мне это уже не важно. Если это будет за счет души, ради души, я готов отказаться. То есть надо разделять, что необходимо. Необходимо семье, для жизни. Мы не должны спать на скамейке, а потом и питаться корочкой хлеба. Это понятно. То есть существование, оно немножко другое, оно должно быть рациональным. Но надо различать во всем. То есть где необходимые усилия, а где излишние. Да-да.
Вот здесь есть вопрос. Написано так. Наподобие изменения. Вчерашний человек превратился в сегодняшнего. Есть обязанности хорошие или есть заслуги. И вот он приводит пример. Если что-то одолжил товарищу, должен вернуть. Или если дал ему что-то в долг забрать. Как получается, он дает, получает. Что за расчеты?
Мы не находимся в этом, мы не находимся в таком включении. Здесь говорится о включениях человека друг в друга. Здесь не говорится, что я взял у тебя взаймы деньги или какой-то предмет и должен вернуть. А если я не возвращаю, ты мне напоминаешь об этом, как он вот там пишет. Почему? Потому что это заповедь напомнить мне, что я должен вернуть, а иначе я остаюсь в состоянии преступления. Понимаешь? Ты смотришь на меня, как будто не понимаешь.
Я понимаю, но здесь все-таки какой-то вид отношений в общине, в рамках, даже на работе, снаружи, на внешней работе. Есть у нас целый день такое.
Да мы не берем это в расчет. Этот расчет происходит в духовном, в 613 желаниях. Там есть вот это взаимное проникновение. Там мы увидим, как мы включаемся друг в друга. Это расчет, как включаться. И когда в таком включении мы призываем Творца. Представь себе, у тебя нет желания к Творцу, и у меня нет желания к Творцу. Настоящих. Но если ты берешь у меня, я у тебя. У нас у обоих есть что-то общее, и это называется желанием к Творцу. Ни у кого не было, соединились вместе, есть. И тогда мы его достигаем. Он не может быть одно тебе, одно мне, а одно на двоих. Но мы не чувствуем, что оно одно на двоих. Мы чувствуем его, как мы являемся одиночкой и становимся вот этим общим желанием. Так и Творец один там раскрывается. Там есть вот это взаимопроникновение расчетов. Там вопрос вот это частей, долей, сферот и ну, такие вещи. На самом деле расчет такой вот, ну как, я не знаю, как бухгалтер ведет счета, там такой длительный такой долгий список. Это все можно такое проделать. Но пока что это просто... Только знать и тебе, и товарищам. Нет ни у кого желания к Творцу. Сколько бы ни кричали, это все глупости. Этого просто нет. Но желание к Творцу по-настоящему, если соединяются желания взаимным образом между товарищами, тогда создается желание к Творцу. Да. Здоровья.
Я хотел спросить возможность отдачи и принять на отмен. Может быть, источник, может быть, больше 10 раз вот эту потребность в отмене, склонении себя я чувствовал. Что определяет для меня сейчас, что это входит вглубь в меня, то есть отмена относительно группы.
В чем что?
От чего зависит во мне моя возможность, что я хоть раз сумел услышать, что надо отменить себя?
Написано, все, что в твоих силах делать, ты делай. Невозможно сказать точнее. Если ты думаешь, что это то, что ты должен достичь, все действия, неважно, какие ты будешь делать, внутренние, внешние поступки, они помогут тебе достичь желаемого. Но и также и не занимать какую-то нишу и быть только там. Но мы должны разнообразить все эти вещи. И учеба, и распространение, и трапезы, и разные действия, конгрессы, семинары. Все вот это добавляют, добавляют и добавляют. Есть люди, которые слышат вот через это, есть те, кто слушает через вот то. Все дополняет друг друга. Что именно делать? Участвовать во всем, в чем группа участвует. Нет тут какого-то одного слова и все на этом. Но сделай так, что Израиль, Творец и Тора одно целое. Ну. Да.
Раф, мы много раз упоминали слова самоуважение, собственное достоинство. Стыд там упоминается, самоуважение не упоминается в источниках. Что это за свойство такое?
Ну, можно так сказать, да. Уважение, самоуважение. Это главное качество. Достоинство, гордость, власть и контроль. Это все соответственно. То есть это противоположно стыду, задетой чести, достоинства. То есть это выражение, главное выражение эгоизма, проявление. Что? Ну? Ты будешь так... Возьми микрофон, ну, сзади, и задавай вопрос.
Я не понял. Каким образом можно ускорить того, что человек быстрее придет, как Семен Винокур говорит, драматическое состояние, как будто ножом тебя режут. Скажем, упражнение десятки, там есть все возможности охватить это состояние. Все этим сейчас заняты. Как мы можем в группе ускорить, чтобы действительно как можно больше товарищей вместе оказались в драматическом состоянии принятия решения, как все это?
Ну, делайте такие упражнения. Я не знаю. Человек сам не может войти в драматическое состояние, это понятно. Даже когда входит, это не по-настоящему. Если сам заходит, это по причине своего эго. А произвести какое-то действие, которое бы ударило по эгоизму, это обычно. Это невозможно самим сделать. Это только с помощью внешнего какого-то фактора. А иначе это не будет принято как вот удар по эгоизму. Будет ощущаться как страдание, боль, а разные какие-то другие расчеты.
Вот это ускорение... Оно не зависит от ущерба, но оно зависит от того, чтобы нам был свет, который выверит это в группе.
Правильно.
Это поднимает важность. Что тут происходит? Это как вопрос Гилада, я просто не могу сформулировать.
Ускорение, оно поднимает важность, ускорение... ускорение увеличивает свет. И тогда с помощью этого продвигаемся более конкретным образом к выяснению килим. Ну, все. Ну?
Мы переходим к следующей части урока.